Русса Бьянка. Воспоминания графини Майи Александровны Ферзен, почетной прихожанки храма святителя Николая в Риме. Часть вторая.
А как воспитывали вас? По каким
Знаете,
законам?
Я вам скажу, моя мать, нам было очень-очень трудно. Мы жили сначала в Риме первые 2 года моей жизни, а потом мы переехали на север Италии, в Южный Тироль, такую маленькую деревню, которая называется Сьюзи. Там был брат моего отца и вся русская колония, которая туда ездила. И дядя Павлик, именно брат моего отца, моей матери сказала: «Слушай, почему ты томишься тут в Риме? Поезжай с твоими 2 девочками в горы». Кроме того, моя мать тогда 2-й раз уже овдовела, что мой отец умер от легких. Мне было год, так что я его не помню. Я помню, что мама каждый раз, когда мы кашляли, она с испугом на нас смотрела. Всегда у нее был этот страх. И вот мой дядя, брат моего отца, ей посоветовал: «Поезжай со всеми нами, ты увидишь, что твоим девочкам будет очень полезно провести лето в горах», тогда считал уже. А мать поехала и никогда больше не вернулась в Рим. Ей так понравилось там и природа, и вообще образ жизни. Она не любила Рим, между прочим. И не любила все это общежитие с родственниками и так далее. Они все жили в одном доме на Вилла Сфорца в Риме. Совсем около Джаниколо, Порто Сан-Панкрацио.
И вы оказались в Южном Тироле?
Да. Мы, конечно, сначала ничего не понимали, немецкий язык у нас был. Кроме того, они там говорят по такому местному языку, по диалекту. Но мы тут же выучили. Потом ходили 1-е годы в итальянскую школу. А немецкий был запрещен, потому что из-за Муссолини, фашизма. Я 1-е 4 года проделала на итальянском языке. А потом в 1943 году, когда был этот переворот, все вдруг переменилось, и началась немецкая школа, и итальянскую нельзя было, даже нельзя было говорить по-итальянски.
А дома вы говорили на русском или на французском?
Всегда.
Мама учила вас каким-то другим языкам?
Английскому языку она нас учила. Потом то, что мы с моей сестрой всегда говорим, что нам повезло, потому что моя мать говорила по-русски, по-французски, по-английски, по-немецки. Но каждый раз я помню, когда она говорила со своими друзьями и хотела, чтобы мы бы не поняли, тут наши уши начали, конечно, шевелиться. И таким образом мы очень хорошо выучили, скажем, такую базу всех этих языков. Это нам очень-очень помогло. Так что для нас, скажем, английский или французский язык никогда не были чужими языками. Когда мы начали их изучать, у нас уже было, так сказать...
Основа.
Да, основа. И моя мать давала уроки английского языка, у нее была целая группа тамошних детей. Она преподавала на английском языке и объясняла так на ломаном немецком. Mm-hmm. Так что вот, все-таки все до сих пор еще говорят, что они помнят эти уроки, как они им потом помогли, когда они начали серьезно изучать язык.
Конечно, это была деревня. Наверное, ваша мама сразу выделялась своим образованием и ее
Моя
ценили.
Моя мать влюбилась в эту природу, в эту деревню. И она была очень такая спортивная. Она, например, полюбила скалолазание, понимаете, из России, плоский, где никогда никакой горы она в этом не видала. Она начала скалолазить, так, по-настоящему. И она именно говорит, что это было такое ощущение чего-то сильного, что это ей очень помогло пережить это горе второго вдовства, потерю отца.
Она больше не вышла замуж?
Нет, третий раз нет.
Да,
она, конечно, бабушка Ферзен, которая тут жила, немножко помогала нам, потому что у них, значит, у Ферзенов было очень большое имение в Эстонии, в Ливландии даже.
Которая еще была свободная,
и потом они то, что смогли, продали, еще тогда можно было, и эти деньги вложили довольно хорошо, тогда можно было, не как теперь, с нашим кризисом, и эти деньги приносили кое-что,
проценты.
И вот моя мать тоже получала.
Бабушка Шувалова вас воспитывала? Она с вами была?
Она была в Париже.
Вы ее видели когда-то?
Да, я ее навещала очень часто. За последние годы, потому что до 45-го года было трудно вообще путешествовать из-за паспорта, из-за визы. У нас ничего не было, никаких паспортов. Мы были то, что тут называется аполиди, без абсолютного гражданства, без ничего. Кроме того, всегда... Я теперь вспоминаю, надо было иметь permesso di soggiorno. Что это было? Получить на следующие 6 месяцев. Я помню, что моя мать была глухая. Она всегда меня брала с собой в эти квестуры. Я должна была переводить. Я помню, что эти чиновники итальянские, как они... Так мило и добро выслушивали, как я переводила и так далее. И каждый раз, когда на 6 месяцев опять мы получали этот permesso di soggiorno, это было как чудо. Опять 6 месяцев спокойствия.
А когда же вам выдали уже настоящие паспорта?
Значит, мне выдали настоящие, то есть подданство.
Подданство, да.
Когда мне было 21, я ждала вот все эти годы, что я хотела преподавать в сельской школе, там же. И должна была ждать вот 2 года после всех экзаменов. Чтобы преподавать, надо быть итальянским подданным. Я изучала французский язык и английский в Турине почему-то. Но там никто не волновался о моих паспортах и так далее. Так что можно было и учиться, но не преподавать, потому что преподавание – это государственная вещь.
А Италия, вот это 40-е годы, какая она была? Если с сегодняшней Италией мы сравниваем, наверное, колоссальная
разница. Да, конечно, была совсем другая, совсем, как сказать, более спокойная. Вот.
Несмотря на Муссолини?
Несмотря на Муссолини, но там был тоже король, а жена короля, королева была принцесса Елена Черногорка. Она училась в этом институте Смольном, по-моему, в России. Так что она очень всех нас любила и тоже очень много сделала, чтобы нам помочь и так далее. Потом тут была тоже, мы ее называли тетя Моина Абамелик. Владелица вилла Абамелик. И она очень помогала тоже и матери, и моя мать к ней всегда ездила в гости. Абамелик, она урожденная Демидова. И Элим Демидов стал мужем тети Софки, то есть сестры моей бабушки, тети моей матери Воронцовой. Так что мы вошли немножко в такое родство косвенно. Да.
А вилла Абамелик Лазаревых, она принадлежала России до какого времени? На протяжении всего 20 века?
Да, вилла Абамелик, она, в общем, стала резиденцией посольства советского. Не знаю теперь, в каком это году было. Они взяли на Гвергаэта посольство, там, где теперь все работают. А там это была резиденция. И хотели, конечно, лапу свою на нас пустить. И тут эта княгиня Чернышева очень помогла нас. Во-первых, оставила как наследство этот дом живущим людям, чтобы построили бы в этом же учреждении церковь и могли бы ходить в церковь. Это было это наследство этого дома, она написала в 1890 каком-то году. Потом, конечно, как всегда, все медлится, и бюрократия всегда очень длинная, и мы только лишь в 1929 году наконец стали владельцами этого дома. Случилось то, что королева в это очень вмешалась, и Муссолини, я должна сказать, тоже очень помог, он был очень заинтересован, чтобы советы не получили бы это, они же были врагами. И они ускорили всю, скажем, бюрократическую процедуру наследства.
Вы слушали воспоминания графини Майи Александровны Ферзен, почетной прихожанки храма святителя Николая в Риме. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Верди, Шопена, Вивальди, песнопение «Свят Господь Бог наш» в исполнении хора под управлением Николая Михайловича Осоргина. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.